Глава 4. Ростислав не предполагал, что может так увлечься чужой проблемой, взвалив ее на свои плечи, как веление долга. Конечно, по ходу дела у него возникали вопросы, однако, поверив своим новым товарищам, он не стеснялся выражать свое недоумение по тому или иному поводу и получал ясные и точные ответы, уже почти не удивляясь их необычности. Так, например, возник вопрос о школе. Август заканчивался, приближалось 1 сентября, время занятий, но ни сам Будимир, ни его отец, ни наставник не вспоминали об этом. Вот-то парень вовсе не собирался учиться. «Ему же в школу надо!» — кивнул на мальчик Ростислав, уезжая из деревни с чувством легкой эйфории.
«Поход по хрону веера не займет много времени», — сказал Такеда. «Относительно течения нашего времени, естественно. В каждом пузырьке метавселенной время течет под углом к нашему, поэтому мы вполне можем успеть вернуться к началу учебного года. Другое дело — поиск входа и сеть хроноскважин. Тут уж мы зависим только от земных законов и нашей расторопности».
Уезжали из Илейкина во вторник, 28 августа. Не верилось, что все это происходит наяву. Тем не менее Ростислав держался так же невозмутимо, как и его спутники, и даже мысли не допускал, что может домой уже и не вернуться. Во всяком случае, собирался он основательно. По-хозяйски прибрал в доме и, запирая двери на замки, подумал, что за несколько дней ничего с хозяйством не случится. Правда, интуиция робко подсказывала, что поход продлится намного дольше. Однако Ростислав не прислушивался к голосу второго «Я», полагая, что контролирует ситуацию и всегда может отказаться от продолжения похода. В 3 часа пополудни машина Такеда с 4 седаками подъехала к его дому в районе Останкино. Сухов с сыном пересели в другую машину, «Хонду-легенду», и уехали домой. Им надо было собраться, попрощаться с хозяйкой. По рассказам Такеды, жена Никиты, Ксения, была очень красивой женщиной, и купить билеты на самолет. Куда они летят все вместе, разумеется, он не знал. Отдал паспорт и больше не мучился, справедливо полагая, что ему все расскажут в нужное время. Пока Такеда возился с машиной во дворе, Светлов с интересом прошелся по квартире японца, разглядывая интерьеры, прямо указывающие на национальность хозяина, хотя японцем Таява был только наполовину по отцу. Циновки татами на полу, коллекцию холодного оружия на стенах и полках, эстампы с видами Фудзи и поединками самураев, бонсай, миниатюрные деревья в катках и специальных ящичках вдоль стен, и множество книжных полок, повешенных таким образом, чтобы образовывались традиционные японские таканома — ниши, в которых располагались статуэтки японских богов, ножи и кинжалы. В глубине одной из ниш висел старинный свиток с японскими иероглифами, как и моно. Вошел Такеда, волоча 2 огромные брезентовые сумки.
«Нравится?» — кивнул он на стену с оружием.
«Я столько мечей не видел даже в музеях», — признался Ростислав.
«Ничего удивительного, я собираю коллекцию с детства. Больше 25 лет, а начинал ее еще мой отец. Не хотите показать класс?»
Светлов смущенно качнул головой. «Я не держал в руках меча уже больше 10 лет.
Давайте попробуем».
Такеда снял с подставок 2 меча — японскую катану и меч с прямым, нешироким, обоюдоострым клинком, с ребром, проходящим по средней части.
«Это илт, монгольский меч. Он очень легок и хорошо сбалансирован. Но можете взять любой другой».
«Пусть будет илт». Ростислав взял меч, отметив его удобную рукоять, обмотанную тесьмой, крутанул кистью в разные стороны, пробуя клинок и вспоминая приемы фехтования.
«Начали полегоньку», — сказал Такеда
и сделал 3 быстрых удара, выбивая меч из руки Ростислава. Тот порозовел, подобрал меч, снова стал в стойку, раздувая ноздри, заставляя себя настроиться на бой и двигаться в темпе. Клинки скрестились раз, другой, третий. Комнату заполнил тихий звон и шелест стали, легкий топот ног и скрип паркета. Удар, отбив, удар, уклон, выпад, штамп сверху. Нуките, обманное движение, веер, звонкий щелчок, свист воздуха, блок, развод, прыжок, спираль захвата, выход. Бойцы отскочили, держа мечи над головой острием вперед. Потом Такеда поднял свой клинок вверх, поклонился. В отличие от бурно дышащего Светлова, он, казалось, не дышал вовсе.
«Достаточно, Слава. Прекрасная подготовка.
Я не знал, что наш спецназ готовит так хорошо. Или вы занимались фехтованием отдельно?»
Приходилось заниматься. Мой первый тренер был мастером фехтования. К сожалению, он потом уехал из России, так что навык у меня небольшой.
Все равно, деретесь вы очень достойно. Это пригодится нам в дальнейшем.
Неужели придется сражаться с кем-то на мечах?
Мы должны быть готовы ко всему. Ник в свое время начинал с нуля. Пока после упорных занятий не стал мечарем. Мастером боя на мечах. Он намного сильнее меня. Конечно, эти современные железки... Такеда пристроил мечи на место. Далеко не идеальны. Нам бы добыть парочку настоящих мечей. Не говоря уж о финисте.
Он так хорош.
Он уникален. Да и не меч это вовсе. Как я уже говорил, а эффектор гипервоздействия.
Он действительно может удлиняться на километр?
Такеда улыбнулся. Я тоже не верил, пока не увидел его в действии. Но владеть им может только герой, то есть очень сильный светлый маг, отстаивающий идеалы справедливости и добра. Воспользоваться финистом наши враги, к счастью, не смогут. Но давайте собираться. Я принес экипировку. Выбирайте костюмы и оружие. Как говорили в старину, «Arma in armatus, hura sinunt». Ростислав покачал головой.
«С оружием могут возникнуть проблемы, особенно если придется перемещаться по воздуху. Нас не пропустят на контроле!»
«Все предусмотрено. Мы с Ником готовимся к походу уже 7 лет, так что позаботились кое о чем. Во-первых, у нас есть разрешение на ношение личного оружия. Завтра Ник привезет такое же и вам. Во-вторых, существует достаточно серьезное оружие, не требующее документов. В-третьих, в аэропортах мы все равно будем сдавать вещи в багаж во избежание ненужных объяснений».
Такеда раскрыл сумки, вытащил из одной пистолет с длинным дулом, бросил Ростиславу. Тот уважительно, со знанием дела, повертел пистолет, вынул обойму, защелкнул обратно, вернул хозяину. «Хорошая машинка.
Приходилось пользоваться?»
«Редко. Мы все больше забугорное оружие применяли. Но этот «Волк» совсем новый.
Последнее поколение штурмовых пистолетов. Куча прибамбасов, ночной, лазерные, акустические прицелы, глушитель... Приспособление для стрельбы из-за угла, магазин на 40 патронов, а главное — опознаватель владельца. Заметили на рукоятке черное стеклышко? Это устройство считывания папиллярного узора. Воспользоваться таким пистолем сможет только хозяин. В чужих руках он не выстрелит.
Разве его нельзя перекодировать?
Можно. Но для этого понадобится время.
Такеда вытащил из сумки еще одну вещь. И Ростислав заинтересованно взял у него из руки самую настоящую рогатку. Но рогатка была непростая. Она имела анатомическую рукоять, упор под локоть, металлические дужки и особое приспособление, напоминающее крестообразный прицел зенитного пулемета времен Отечественной войны. «Бекас?»
«Нет, это Кобра. Такими рогатками сейчас пользуются даже спецподразделения МВД». На дальности в 50 метров пробивает 5-миллиметровый лист фанеры, если, конечно, стрелять картечью. Пистолетов и кобур нам будет, конечно, недостаточно, но и с этими машинками можно будет отбиться от местников.
От кого?
Так я называю людей, в которых может вселиться программа охоты на нас. Кроме всего прочего, у нас будет вот это.
Такеда бросил рогатку в сумку, достал нож в чехле с красивой пупырчатой рукояткой.
Дамаски. Наши отечественные, многофункциональные. Плюс наборы N1.
На свет появился комплект «Ниндзя», в который входили метательные иглы и пластины, колючие каштаны и гадама, скобы, трезубцы и приспособления для лазания по отвесным стенам и скалам.
«Годится!»
— кивнул Ростислав и вздохнул про себя. Многим из показанного он воспользоваться уже не мог, в том числе рогаткой и набором N1. Такеда понял его состояние, дотронулся до локтя.
«Не переживайте, Слава. Скоро вы будете бегать, как молодой козел, гарантирую. Ну, а этот доспех — защитно-боевой костюм для экстремального выживания».
Он вытащил сверток дымчато-серого цвета, развернул в подобие комбинезона, ткань которого казалась текучей, дымящейся, неосязаемой, то и дело принимающей цвет окружающих предметов и как бы исчезающий на миг. Весил костюм около 7 килограммов.
«Такой легкий?»
С некоторым сомнением взвесил его в руки Ростислав.
«Без оборудования?» «Полная нагрузка. Система маскировки, компьютер, аккумуляторы, связь, целенаведение, опознавание, системы слежения за здоровьем и состоянием организма, гуляющая пружина, экзоскелетный движитель — все в наличии.
Скорость передвижения до 30 км в час».
«Впечатляет. В мое время комбезов таких еще не было. А где шлем?»
«Шлем не нужен. Необходимые главные прибамбасы выдвигаются из воротника по мере надобности. Рации, прицелы, экран наведения и целеуказания, устройство ночного видения, соска для поднятия тонуса».
«Здорово. Как вам удалось добыть такие костюмы?»
«Мир не без добрых людей», — усмехнулся Такеда. «Конечно, это не демарфанты, спасавшие нас с Ником во время первого похода. Однако, как говорится, за неимением гербовой пишут на простой. На первое время сгодятся эти комплекты. А вот это нам понадобится в первую очередь».
Такеда вынул из другой сумки пакет, из которого вытащил нечто вроде металлического паучка. «Датчик радиации?» — неуверенно предположил Светлов.
«Лингвер. Переводчик с аудиоответом. Знает 100 с лишним языков, которыми пользуются в большинстве хронов Вейера. К сожалению, у нас сохранился только один экземпляр. Но Никите он не нужен, а я попробую раздобыть себе еще один аппарат у одного своего старого знакомого. Берите, это ваш. Крепится к мочке уха».
Ростислав примерил паучка. «Он не однажды цеплял к уху миниатюрные серьги и рации, но этот приборчик был почти невесом и не ощущался инородным телом.
Сейчас мы его испытаем».
Такеда произнес какую-то фразу на японском языке, заканчивающуюся словом «вака римасен». Ростислав невольно вздрогнул от неожиданности, услышав в ухе тихий отчетливый шепоток.
«Вы быстро освоитесь. Лингвер не требует ухода и не боится водных процедур. Можете его не снимать. Поняли меня?»
«Понял», — кивнул Светлов с запозданием. «Непривычное ощущение. Будто говорящий сверчок в ухе сидит. Где делают лингверы? Неужели земная наука дошла и до таких совершенных аппаратов?»
«Наука земная, только та земля находится в другом хроне. Примеряйте доспех, упаковывайте свои вещи в сумку, в том числе оружие».
«В мою не уместится».
«Мы приготовили спецсумки для каждого, с замками. Одна из них ваша. Когда выберемся из хронов Шадонакар, их придется бросить».
Так и до снова вышел. Ростислав начал доставать из сумок все, что показал хозяин, примерил комбинезон, обтягивающий тело как толстая, мягко упругая вторая кожа. Вернувшийся Таява помог ему включить компьютерное сопровождение костюма, и Ростислав, почувствовав его живое тепло и ожидание, подумал, что такие доспехи намного увеличивают эффективность спецназа. До вечера они упаковывались, потом поужинали и легли спать, пожелав друг другу спокойной ночи.
Уснул Ростислав не сразу. Вспоминая подробности рассказа Такеды, формулировал новые вопросы, но задать их не решился, отложив беседу до утра. Суховы, отец и сын, приехали в 10 часов утра, одетые по походному. Никита принялся подгонять экипировку и загружать сумки. Будимир, без малейших следов волнения на лице, помог отцу, потом подсел к компьютеру в спальне Такеды и запустил какую-то игру.
«Он знает, куда мы направляемся?» — кивнул на мальчишку Ростислав. «Знает», — спокойно ответил Сухов.
«Где его комбез? Удалось подогнать под его размеры?»
«Комбинезон ему не понадобится».
Ростислав хотел было спросить, почему, но вспомнил намеки Такеды на магические способности парня и промолчал. После паузы спросил. «Кстати, а куда мы направляемся, если не секрет?»
«На Таймыр, к оленеводам», — ответил Такеда. «Там живет тот самый старый знакомый хабардианец, бывший наблюдатель, у которого я попробую выпросить лингвер».
«Вукуп», — вспомнил Светлов. Такеда подмигнул Сухову.
«Быстро слава ориентируется, ты не находишь?» «Совершенно верно, капитан. Мы летим навстречу с Вукубом, хотя он этого и не ждет. Но помочь нам может только он один. Вы на Таймыре еще не были? В море Лаптевых не купались?»
«Не доводилось».
«Вот и испытайте на себе северные прелести».
«Температура воды в море Лаптевых даже летом не поднимается выше 10 градусов», — проворчал Сухов. «Не особенно поплаваешь. Ну что, готовы, господа бодигарды?»
«Момент», — хлопнул себя Такеда по лбу тыльной стороной ладони. «Мы забыли кое-что сделать. Будимир!» — позвал он сына Никиты. На пороге спальни возник мальчик. «Посмотри ему руку».
Мальчишка подошел к Ростиславу, до последней минуты не верившему, что обещание Таевы когда-нибудь исполнится.
«Рубашку снимать? Просто
«Закатай рукав», — посоветовал Сухов-старший. Ростислав повиновался, смущаясь и сердясь на себя за это смущение. Владимир осмотрел усохшую руку Светлова, дотронулся до локтя пальцем, и всю руку Ростислава от плеча до кончиков пальцев свело, как от электрического разряда, разве что не болезненного, а в чем-то даже приятного. Ростислав невольно отдернул руку. Мальчик улыбнулся.
«Я ничего плохого не делаю, дядя Слава!»
«Не сомневаюсь», — стиснул зубы Ростислав, унимая внутреннюю дрожь и прислушиваясь к своим ощущениям. По коже руки побежали мурашки. Внутри локтевого сустава запульсировала жилка, прокалывая иногда всю руку от пальцев до шеи. Будимир взял локоть Светлова в ладошки, закрыл глаза. Его лицо стало сосредоточенным и строгим. Еще один электрический разряд свел мышцы руки, на сей раз тише и как-то иначе. И тотчас же Ростислав почувствовал горячую пульсацию крови по сосудам и понял, что может пошевелить пальцами. Проговорила озадаченно.
«Только не будите меня. Она шевелится!» Сухов засмеялся.
«Ты не верил?»
«Я и сейчас сомневаюсь, но я действительно чувствую пальцы!»
Рука теперь пульсировала вся, как живой камертон. Горячая кровь струилась по жилам, кожа зудела и чесалась, но пальцы двигались, а потом вдруг с тихим внутренним скрипом разогнулся и локтевой сустав. Ростислав вздрогнул. Будимир открыл глаза, отнял горячие ладошки и улыбнулся чуть смущенно.
«Все будет в порядке, дядя Слава. Я вам не сделал больно?»
Ростислав молча смотрел на свою ожившую руку, и вид у него был такой, будто он нашел драгоценный камень и не знает, что с ним делать. Сухов сжал его здоровую руку, ушел на кухню. Такеда с любопытством подошел ближе, рассматривая бледную, худую, с набухшими венами больную руку Светлова, пробующего сжимать пальцы в кулак и сгибать руку в локте.
«Это называется повелеванием. Кости целы, рука двигается, а мышцы нарастут. Тоже будет и с ногой, верно, целитель?»
Мальчишка серьезно кивнул.
«Спасибо», — хрипло проговорил Ростислав, откашлялся. «Теперь я твой должник до конца дней».
Владимир покраснел, смутился.
«Ничего особенного я не сделал, только открыл энергетические каналы. В организме человека есть такие клетки».
Он инициировал так называемые стволовые... «Стромальные клетки костного мозга», — сказал Такеда. «Получив приказ, они по кровеносным сосудам устремились к пораженному локтевому суставу и начали его лечить, восстанавливать ткани. Скоро рука будет как новая. А голову пришить сможешь, колдун?»
«Вы скажете, дядя Толя!» — улыбнулся Будимир.
«Кончай шутить, самурай!» Появился в гостиной Никита с чашкой кофе в руке. «От твоих шуток тараканы дохнут. Предлагаю попить чайку или кофе и в путь. Самолеты из Домодедово вылетают в 11 вечера. Пока доберемся, как раз регистрация начнется».
Ростислав не ответил, как зачарованный, глядя на свою проснувшуюся руку, веря и не веря, что это с ним происходит наяву. Лишь когда Такеда принес ему чашку с горячим кофе, он очнулся и опустил рукав рубашки. Посмотрел на деловито настроенных мужчин, на по-мальчишески довольного своим успехом Будимира и с чувством проговорил.
«Не пожалею ничего», — протянул руку.
Сухов, понимающе, сжал его ладонь. Такеда положил сверху свою, посмотрел на мальчика. «Присоединяйся. Все за одного, как говорится, один за всех». Будимир накрыл три мужские ладони своей ладошкой, с несмелой улыбкой сказал.
«Как мушкетеры, да?»
Все засмеялись. Ростислав тоже, чувствуя навернувшиеся на глаза слезы. Ему было радостно и хорошо. Через несколько минут они погрузили сумки в Ауди, Такеда и выехали. В аэропорту Такеда поставил машину на платную стоянку, заплатив на неделю вперед, подошел к остальным. Ростислав вскинул свою сумку на плечо, собираясь идти к зданию аэропорта, но Сухов остановил его.
«Подожди немного. С этой минуты мы не знакомы. Дальше вы будете двигаться без нас».
«Почему?» — удивился Ростислав.
«Как только наблюдатели Уицерауры засекут наше передвижение с Будимиром, за нами начнется охота. Поэтому вы пойдете впереди, мы будем вас прикрывать. Связь держим по рации, но вместе нас видеть не должны».
«Неужели наблюдатели следят за вами?» Такеда поднял руку с перстнем Эрцхаура. В черном камешке помаргивал оранжевый крестик. «Видите этот огонек? Он указывает на колебания магических полей в пространстве Земли. Это, в свою очередь, означает, что в наш хрон просочился кто-то из контролеров Вейцраура. Таява кивнул Никиту. Для наблюдения за ним на всякий случай. Каким образом ведется наблюдение, мы не знаем, но ведется наверняка. Хотя, может быть, не прямо, а с помощью внедренных систем или вселенных в кого-то программ. Все 7 лет после появления курьера мы искали сеть наблюдения и прятали Будимира, в смысле его способности. Как будто все пока спокойно, однако лучше перестраховаться.
Я понял. Ростислав посмотрел на сына Никиты. Ну что, лекарь, справимся? Ты готов?
Будимир ответил своей обычной мягкой извиняющейся улыбкой, посмотрел на отца.
Пока, пап.
Будь молодцом.
Сухов-старший на мгновение прижал сына к себе, поцеловал в макушку.
Я буду рядом.
Ростислав взял Будимира за руку, и они направились к освещенному зданию аэропорта. Такеда и Сухов молча смотрели им вслед, пока хромой мужчина и мальчик не скрылись за вращающимися дверями.
«Потопали мы»,
— сказал Никита, проведя ладонью по лицу. Такеда посмотрел на Эрцхаур, внутри которого вспыхивал и гас оранжевый крестик. Знак внимания. Поднял свою сумку, и они поспешили в зал регистрации вслед за юным посланником и его защитником.